Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Словосочетание «помазанник Божий» впервые упоминается в Ветхом Завете. Так сначала называли пророков, первосвященников и царей. Впоследствии стали называть византийских императоров, европейских христианских монархов и русских царей. Но что же такое помазанник Божий? Именно об этом мы сегодня поговорим с настоятелем храма Воскресения Христова Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге архимандритом Исидором Минаевым. Здравствуйте, отец Исидор.
Здравствуйте, Катя.
Что обозначает помазанник Божий?
Как современная инаугурация, только со священным оттенком. Когда во время коронации царя помазывали, ну, я уже говорю про последних российских императоров, их помазывали святым миром уже второй раз. Потому что первый раз каждый человек помазывается миром во время крещения, ну, в православной церкви прежде всего. А уже когда человек воспринимает власть над целой страной, то церковь молится о даровании ему особых сил, ну, сверхсил, конечно, чтобы управлять большой страной, да любой страной, да, но нужны какие-то сверхусилия, помощи Божией, особой благодати. И вот для этого совершается таинство миропомазания. Как говорят, в пословице русской говорит, все мы одним миром мазаны. Это имеется в виду, что перед Богом все равны. В том смысле, что когда ребенка крестят, ну или не ребенка, уже может человека взрослого, то что царского сына помазывают, что крестьянского сына, что, может быть, ребенка брошенного родителями. Мира, вот это священное вещество, освященное особым образом патриархом, или предстоятелем церкви, оно как бы для... Эта благодать на всех проливается в равной степени. В этом смысле все одним миром мазаны, можно перевести по-другому, что перед Богом все равны. Но вот когда царская власть реализовывается, вот тогда эта мера помазания вот дает, ну, особую благодать помазаннику. И вот интересно даже, как это все происходило. Для коронации царям, ну, императорам, по крайней мере, последним, шились особые мундиры. Ну, они, как правило, в военных мундирах, официальный царский костюм с мантией. Тут такой был квадратик, и он вырезался, ну, и обшивался, вот, потому что надо мазать грудь, лоб, грудь, да, органы чувств, слух, зрения, руки. Вот. И вот, чтобы не расстегивать, это не очень благовидно, да, во время коронации мундир, то вот тут открывался такой, значит, вот ячейка, и там помазывали грудь царя священным миром. И такое серьезное дело, как начать править государством, обставлялось церковью в таком вот таинстве миропомазания, уже сугубого, особого помазания на царство. И взято это, конечно, из древности, когда пророки посвящали царей, возливали им священное миро на голову. Тогда уж не было такого вот интеллигентного квадратика. Тогда просто брали кувшин и миром лили. Но это было так красиво, благодатно, по-старинному, романтично, можно сказать, в духовном смысле. Вот. То есть это таинство пришло из еще Ветхого Завета, когда пророки помазывали на царство царей.
Отец Исидор, как вы считаете, помазание человека во время крещения не есть ли знак особого благословения человеку для христианского служения в миру?
Крещение, как, собственно, и первое вот это миропомазание, можно сравнить с посевом. Вот в святоотеческой литературе часто встречается, что крещение – это такой посев. Неправильно поступают люди, которые, знаете, вот, ну, мало разбираются в вере, и вот как бы как результат жизни. Вот, говорит, я вчера покрестился, все, финиш. И вот я даже крестик ношу, достают, показывают. Ну, что еще? На самом деле крещение – это же первая ступенька лестницы, ведущей на небо, говоря образно. Первое, там еще сколько далеко идти, сколько будет падений, вставаний, если они будут вставания. И также миропомазание, которое бывает у нас соединено с таинством крещения, сразу после крещения, оно тоже, это как бы намерение, освещаются все органы чувств, помазываются там уши, ноздри, рот, то есть чем мы дышим, слышим, разговариваем, грудь, руки, ноги, чем действуем. Это как бы такое призывание помощи Духа Святого, чтобы он человека правильно направлял. Вот некая такая живительная энергия, божественная благодать, которая должна вот человеку дать силы, если он готов это воспринять, потому что очень часто мы не готовы воспринять ни любовь Божью, ни помощь Божью, ни мысли, которые нам Господь влагает, правильные. Просто мы их или не видим, или отторгаем, отторгаем умышленно, или отторгаем по неопытности. И вот чтобы этого не происходило, а наоборот, все как бы было, ну, так вот, разумно и правильно, вот совершается это таинство, в котором священник молится о даровании Духа Святого человеку, крещаемому, и освящении всей его жизни и всех его действий.
Вот по мнению многих политологов, историков, царская власть считается самой универсальной формой правления для России. Как вы считаете, есть ли в ней преимущество перед другой формой правления?
Ну, отчасти есть. Сейчас скажу, почему. А с другой стороны, нам Евангелие чуть-чуть по-другому освещает этот вопрос. Есть почему? Потому что ребенок, наследник, сразу с молодых ногтей готовится править народом, изучая специальные там науки. Я вот помню, все ведь царевичи, все практически были на военной службе у нас в России. Да не только в России. Всегда наследник престола воспитывался, обязательно получал какой-то небольшой офицерский чин, какой-нибудь командир роты там и так далее, или полка какого-нибудь небольшого. И он проходил действительно воспитание, военные учения. Он понимал, что такое, не теоретически понимал, как у нас современные люди, которые даже в армии не служили, рвутся управлять страной, не понимая там, что они будут делать, такие бостонские мальчики, что называется, да, и потом науки, языки, политику. Даже сейчас во всех домах, где есть королевские, ну, в королевских домах, например, Европы, там всегда есть список наследников, там, не меньше 10, то есть кто первый претендент, цесаревич, в Европе, по-моему, кронпринц называется, то есть тот, который вот будет наследником. И следующие за ним какие-то там дяди, двоюродные братья, младшие братья, целый список. И понятно, что когда воспитывали этих мальчиков, то их, ну, готовили практически всех. И объясняли ж не только, как манипулировать народом, объясняли, что ты перед Богом ответишь, правильно управлял народом, или ты погубил его, или использовал его, или не замечал его. Я бы сказал, не знаю, для России или для какой страны, конечно, вот эти все фальшивые выборы, которые мы прекрасно понимаем, на них тратится огромное количество денег, утешает только то, что хоть люди какую-то работу получают во время этих выборов, да, ну, просто рабочие места появляются в этих штабах, люди зарабатывают для своей семьи и так далее. Вот, но все же это такое кукольный театр, я бы сказал, что там доказывает, что-то, вот есть уже, и все знают, кто будет следующий. Вот. Но, с другой стороны, никто никогда в православной или в инославной среде не застрахован и от наследника, ну, негодного, как какого-то человека, там, может быть, с комплексами, или жестокого, или, может быть, неуравновешенного, а то, может быть, с психическими отклонениями. История знает это и в русской истории, и в зарубежной истории. Я бы вот как сказал, на чем сакцентировал внимание – на том, что когда был Христос, вот вопрос религиозно-философский, а почему он не воплотился в теле, ну или в образе наследника, например, ну вот сына римского императора, почему надо было родиться в провинциальном Израиле, родиться у какого-то там плотника, при каких-то неприглядных обстоятельствах, было непонятно, от кого мать родила. Ну, никто ж не знал, что от Духа Святого это. Пойди, пойми. Сейчас-то никто, многие вместить это не могут. А тогда-то муж старый, родился бы наследником императора римского, и всю вселенную, а тогда все владение Римской империи, оно и считалось как бы вселенной, экуменой такой, да, и вот пришел бы к власти, и как когда-то князь Владимир или князь Константин, царь Константин Византийский, покрестил бы всю иудеев, и Рим, и Грецию, и все-все, что им принадлежало, Северную Африку, и покрестил бы, и, так сказать, через свою власть, но привел бы всех, да, в христианской вере. Но смысл-то был того, что Христос не насилует. Он, понятно, если развернутся небеса, и спустится лестница из ангелов, и сойдет Господь, то хочешь не хочешь, любой атеист уверует. Но это будет насилие над личностью. И он хотел, именно образ предложил, я стою у двери и стучу. Хочешь, отвори мне, я войду, и мы с тобой будем вместе вечерять, ужинать, то есть, да, общаться, будем вместе. Ты человек, и я Бог. И это должно быть свободно. Так вот, почему Христос, родившись в рабовладельческом строе, тогда же все были рабы сколько веков, да, не призывал к свержению этого строя? Нет ни одного слова. Он, наоборот, говорит, родился рабом, будь рабом. Служи не за страх, а за совесть. Родился господином, будь господином, люби рабов своих. То есть он дает ключик-то другой к счастью и процветанию. Любовь. Любой строй, говорит как бы Христос, исподволь, несовершенный. Рабовладельческий, там, республика, монархия, анархия, там, ну, еще какие-то, так сказать, вот, политические структуры, там, социализм, коммунизм, капитализм, они все несовершенны, потому что люди – это такие существа, которые что хочешь испортят. Поэтому он и говорит, что любая политическая структура, она несовершенна. Единственное, что может нас спасти – это любовь. И были же такие истории, зафиксированные документально в рабовладельческом строе, когда раб очень хорошо служил, вот именно как Христос сказал, не за страх, а за совесть. И господин не мог остаться к этому равнодушным, ценил его, улучшал его, скажем, ну, жилищные условия, давал ему дом, позволял ему жениться, обучал его детей. Ну и так далее. Если есть реальная любовь к людям, к подданным, к сотрудникам, к соратникам, тогда все встает на места и все налаживается. Если любви нету, то никакой самый вот красивый, придуманный на бумаге изложенный строй, он никогда не даст хороших плодов. Так и останутся декларации, сколько мы их знаем, и империи, и Гитлер, и Кромвель, и французская революция, и наша русская революция и так далее. Лозунги прекрасные всегда у всех, даже у Гитлера. А в итоге-то что получается? Вот. Потому что падшие естество человеческое все разрушает. И только любовь может оживотворить, и только любовь может как бы спасти ситуацию. Вот об этом говорит Христос. Поэтому он нигде не говорит, что именно только царская власть это, да. Мне кажется так. Поэтому я, честно говоря, не знаю, теряюсь.
Спасибо, отец Исидор, за сегодняшнюю беседу. К огромному сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо вам.
Всего доброго.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что на сайте слово.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!